Всем привет! Как обычно, медиазона 13.12, четверг. В студии сегодня Мика Голубовский, Сергей Смирнов, соответственно. И у меня включился звук. В общем, чувствуете, я давно не, так сказать, проводил стримы, поэтому, как обычно, забыл, что надо его отключить. Конкурент, который в эфире, наверное, у нас отнимет много желающих посмотреть наш сегодняшний стрим. Но кто сейчас его смотрит и увидит наш стрим и переключится, тем большое спасибо. Вы всегда можете нам задать вопрос, примерно как на пресс-конференции Путина. И мы на него тоже ответим, но честно, и через несколько секунд начнем.
Да, пока Владимир Путин на своей прямой линии обсуждает острую проблему кинозалов в республике Коми, мы, наверное, все-таки начнем с главной новости этой недели, а именно убийство в Москве генерала Игоря Кириллова. Вот. Очень известный публичный военный. Да, очень высокопоставленный, таких убийств
не было,
по факту. Да, вот. И, конечно, поговорить о нем мы позвали, поскольку он известен не только как видный военачальник, но и как видный конспиролог, мы позвали нашего коллегу, редактора «Медиазоны» Дмитрия Трещанина.
Привет.
Дим, привет.
Да.
Веришь ли ты в версию следствия об убийстве генерала? Или все-таки ты считаешь, что они, как часто в таких случаях, не договаривают о том, что произошло реально?
Ну, по профилю предыдущих убийств, как мы знаем, украинские спецслужбы не сильно ценят исполнителей, поэтому вполне вероятно, что на каком-то из этапов этого убийства, это достаточно сложно сочиненное убийство все-таки, этот человек мог участвовать. Но, опять же, верить российским спецслужбам вот так вот сходу. С другой стороны, им надо было именно отчитаться. Да?
Поэтому быстро.
Они могли, да, быстро. Поэтому они могли взять человека косвенно причастного. Ну, вряд ли уж совсем не причастного, но косвенно причастного. То есть человек мог подогнать туда машину, например, с которой велось наблюдение оставить. Или еще что-то сделать такое. Ну, не знаю уж, насколько будет открытым этот процесс.
Прямо сейчас, насколько я понимаю, идет заседание по выбору меры пресечения вот этому предполагаемому исполнителю. Или вот-вот должно начаться.
Ну, сегодня, в общем, скажем
да.
так.
Хорошо, а скажи, пожалуйста, чем славен был генерал Кириллов в первую очередь?
Ну, во-первых, он один из таких пиар-генералов, которых у нас на самом деле не так много именно в Министерстве обороны. То есть у нас есть, например, там главный политрук Гурулев, который в Госдуме, и я думаю, что Кириллов тоже рано или поздно должен был оказаться в Госдуме, так что это преступление лишило Госдуму и Единую Россию одного из предполагаемых, возможных ярких представителей рано или поздно. Но на самом деле, если уж говорить серьезно, то он выбрал такую вот именно карьеру пиарщика достаточно давно, потому что он известен своими вот такими вот конспирологическими заявлениями задолго до 24 февраля. Ну, в принципе, он много чего наговорил именно накануне вторжения, рассказывая, собственно, создавая претекст для войны, то есть рассказывая о том, что Украина разрабатывает такое-то оружие, сякое-то оружие, собственно, знаменитые биолаборатории, ну и так далее. Но также он про биолаборатории говорил не только в Украине, ну, например, одна из таких конспирологических теорий, которая нашла даже своих сторонников, достаточно многочисленных, это, конечно же, биолаборатории в Грузии, о которых, естественно, сразу же забыли, как только надо было переключиться на Украину, и знаменитая, наверное, в конспирологических кругах лаборатория Лугра или Лугара, я тут не знаю, как правильно, где якобы во время экспериментов погибло 73 человека. Ну, то есть это вот все его творчество. То есть это, в общем-то, именно этим он знаменит. Ну и самое главное, наверное, такие, может быть, малозначительные детали, которые сейчас уже не так важны, там, где прям видно, что он прям придумывал, да, где вот прям нужно было что-то придумывать именно под конкретную какую-то операцию. Это одна из моих таких любимых историй, когда была первая попытка осады Харькова в 22-м году. Фронт придвинулся к месту, где когда-то был крупный химзавод. Сейчас там даже руин нет, все снесли еще, наверное, лет 10-15 назад. Но на старых картах Минобороны химзавод остался, и накануне попытки штурма вот этого поселения, где когда-то был химзавод, вот, соответственно, Кирилл выступил с тем, что киевский преступный режим готовит провокацию с применением химического оружия и так далее. То есть заранее, ну, понятное дело, что если бы там действительно был химзавод и был его штурм, то очень была бы вероятна техногенная катастрофа. И вот предупреждая техногенную катастрофу, которая у него буквально на картах была нарисована, он выступил вот с этим, вот заранее обвиняя Украину в том, что дальше должно неизбежное произойти. Слава богу, опять же, этого завода там не было, и, если честно, я не помню, куда в итоге линия фронта туда дошла или нет, но вот как бы вот так работал генерал Кириллов. То есть нужно что-то придумать, я тут, как тут, я тут же это возьму и исполню, и придумаю.
Ну да, он же еще недавно совсем тоже внезапно вспомнил про идею грязной бомбы, которую Украина вот-вот.
С грязной, да, с грязной бомбой, наверное, самое поганое, что придумывал Кириллов, потому что все эти биолаборатории и так далее, это такое, то есть как бы мы понимаем, что война, вторжение началось бы независимо от придумок Кириллова, но здесь он то ли ловил тренды, то ли как, собственно, глава вот этого вот биологической, химической, радиационной защиты, он, ну, как бы знал о каких-то подготовках, да, и, соответственно, каждый раз, когда он говорил об этой грязной бомбе, это был такой прям серьезный признак того, что, ну, будет размахивание ядерной дубинкой. То есть это не просто так заранее обвинять противника в том, что будет какое-то радиационное загрязнение. Это буквально намек, мы что-то такое собираемся применить. И здесь как бы выглядело достаточно серьезно, потому что когда, в общем-то, по профилю, опять же, да, по тому, что он перевешивает на противника вину, которую, собственно, собирается, как вину за преступление, которое собирается совершить российская армия каждый раз, так намеки на грязную бомбу означали буквально, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Ну да, ну то есть это не боевые комары.
Это не боевые. Но боевые, да, боевые комары, как бы, это стало мемом, безусловно, но по большому счету, как бы, это такие фантазии для заполнения эфира федеральных каналов, не более того. То есть это с, там, даже с пропагандистской точки зрения, ну, наверное, на самых таких, на самую внушаемую, скажем так, аудиторию, может быть, работало, или не работало вовсе. Но здесь вот как раз именно с военной точки зрения важно постоянно говорить о том, чтобы обвинить противника в том, что ты собираешься.
У меня вопрос. Вот по большому счету, чем он был известен, кроме вот этих конспирологических теорий? Ну, человек вообще-то возглавлял пост довольно важный, да, химическая, биологическая защита, радиационная, уж вспоминая Чернобыль и все, что последствия Чернобыля, ну, это важный пост, человек должен как бы следить за реальными какими-то рисками, да, тем более, что Россия применяла, скажем так, оружие, да, отравляющее, и я думаю, он прекрасно об этом знал и был осведомлен, имеется в виду, что было на вооружении России как таковой, и тем не менее он запоминается исключительно конспирологией. Как ты думаешь, почему, да, вот человек на таком посту нам известен прежде всего вот этими конспирологическими версиями? Как такого человека вообще держали на таком посту?
Ну, во-первых, ну, на самом деле у меня не сложилось впечатление, что это вот такой какой-то тупой генерал, которому просто как бы говорят, что говорить, да. Мне кажется, что он был инициативным и при этом, ну, наверное, все-таки на этом посту не самым глупым. Это во-первых. Кстати, я вспомнил еще один пиар-момент, который прям, ну, до сих пор, например, в Италии вызывает вопросы. Помнишь, когда начался ковид, и он еще не особо дошел до России, российские войска высадились в Италии и мыли улицы в этих вот костюмах химзащиты. Мне кажется, это тоже была его пиар-акция. Может быть, я ошибаюсь, это были МЧСники, но мне кажется, что вот это было как раз это его работа. Но на самом деле, опять же, буквально накануне убийства генерала вышло расследование на Радио Свобода о том, что Россия построила какую-то очень мощную лабораторию, видимо, по исследованиям в области биологического оружия. И здесь важно понимать, что когда ты исследуешь биологическое оружие, ты одновременно его разрабатываешь. Просто фокус биологического оружия в том, что для того, чтобы знать, как победить вирус, ты должен его создать буквально. Да, и, соответственно, это очень, ну, учитывая, опять же, куда сейчас направлены ресурсы, те, на самом деле, большие ресурсы, но, тем не менее, не бесконечные ресурсы, которые во время войны наперечет, нашлись деньги на строительство крупного закрытого, в закрытом городе секретного предприятия, с которого почему-то Шойгу тогда еще снял тоже, опять же, какое-то видео, где показали очень много того, что вообще-то не стоит показывать, если это секретное производство. А также есть производство новичка, да, возобновленное в недавний год. И, то есть, это уже химическое оружие, да, которое не массового поражения, но тем не менее. Да, новичок изначально разрабатывался как оружие массового поражения. Ну и так далее. То есть, наверняка, учитывая, опять же, тягу Путина к вот этим вот вундервафе, наверняка какие-то разработки как минимум касались этого генерала. Непонятно, насколько, опять же, это было внутри его ведомства. Все-таки это вещи секретные, и не факт, что они имели отношение конкретно к РХБЗ. Но как бы можно сложить 2 и 2. Да? Еще для меня тоже важный момент с точки зрения потерь российской армии. Эти люди, да, соответственно, кто служил в РХБЗ, их отправили в массовом порядке, их отправили в 2022 году на север во время вот этого похода на Киев и похода на Харьков. И мы видим по потерям, что РХБЗшников тогда очень много погибло. Делать им было там, естественно, абсолютно нечего. Но предполагалось, видимо, во время этого, так сказать, похода, что эти люди будут, соответственно, обнаруживать преступления киевского режима, там, не знаю, вытаскивать какие-нибудь пробирки из школьных лабораторий, с серьезным видом размышлять, что это там химическое или биологическое оружие, что-нибудь вроде этого. И как бы, поскольку они не имели никакого соответствующего вооружения, чтобы обороняться, а этот марш, как мы знаем, закончился, чем закончился, тогда их погибло очень много. Относительно много, относительно размера этих войск. А потом как бы они исчезли, как только как бы отказались от, собственно, вот этой пиар-составляющей, этих людей убрали с фронта. За небольшим исключением РХБЗ отвечает за такие тяжелые огнеметные системы, они называются там ТОСочка, и эти огнеметные системы, они на фронте долго не живут, и вот когда как бы уничтожают такую технику, ее обычно уничтожают вместе с экипажем, потому что она взрывается, ну, от нее только кратер остается. И вот тогда как бы военнослужащие войск РХБЗ обычно и погибают.
Угу. Ну да. Но, то есть, получается, что вначале посылали-то, понятно, искать те самые биолаборатории, о которых долго рассказывал начальник.
И на самом деле были попытки, опять же, выставить какие-то документы. Там вот была как раз попытка по поводу перелетных птиц, которые, ну, нашли файлы исследований в заповеднике Асканья-Нова, но, разумеется, биологи ведут такие исследования, и это абсолютно мирные исследования. Вот это все было попыткой выдать за строительство какого-то заговора по уничтожению всех славян, ну, как всегда. И также было тоже в Харьковской области, тоже взяли, как я не помню, что именно, и тоже пытались выдать это за как раз, вот мы захватили первую натовскую биолабораторию, но как-то эта тема больше одной пресс-конференции дальше не пошла.
Дим, я немножко в другую сторону по поводу самого убийства, потому что, ну, мы помним, да, первые убийства 2022 года, там несколько другая была направленность на более людей, которые не совсем связаны с государством, а сейчас Кириллов, ну, самый высокопоставленный генерал из Министерства обороны, то есть украинцы, ну, скорее всего, мы предполагаем, да, что, вероятно, они за этим стоят, что выбирают все более высокие цели. Насколько это правильное ощущение, и, то есть, буквально приготовиться всем остальным. Я представляю, да, какое может впечатление произвести на высших генералов такое убийство-то?
Ну, на самом деле, я думаю, что как раз по минобороновским меркам он, конечно, человек яркий, но при этом не богатый.
Невысокий.
То есть он не мог себе позволить все-таки закрытый поселок на Рублевке, как очень многие генералы, да, может быть, у него не настолько как бы хлебная должность была. Тут много как бы говорили о том месте, где он купил квартиру. Квартира свежая, то есть она недавно куплена. Это недавно построенный дом. Не в очень хорошем, насколько я понимаю, районе Москвы, но здесь, опять же, всегда будут спорить. Но, тем не менее, простите, это квартира, которая просто квартира, да, это не какой-то там особняк где-то на Рублевке. И режима охраны там никакого не было. Вот приехал его денщик в звании майора встретить, и, соответственно, оба они погибли. То есть здесь как бы ничего такого нет. Чтобы более серьезные как бы, люди пострадали, конечно же, это, видимо, опять же, не представляю себе, как это делается, но, тем не менее, я думаю, что люди, которые действительно отвечают за что-то, кроме говорения языком, у них более серьезная охрана, и живут они отнюдь не в рядовой многоэтажке где-то на, по-моему, это юго-восток, да, на юго-востоке Москвы.
Рязанский проспект.
Рязанский проспект, да. Но это самое начало Рязанского проспекта. Это ближе к... Вот, Митя Ткачев вспоминал уже Карачарова. Буквально это Карачарова.
Ну да. И это получается...
Это территория бывшего лифтостроительного, Карачаровского лифтостроительного завода.
Ну, я бы не исключал там тоже какие-то потенциальные. Может быть, он жил рядом с местом работы? Да, ну, с лабораториями.
Генштаб, мне кажется, он на Знаменке далековато. Ну, то есть это вопрос, как бы, на что, все равно на что денег хватило, чтобы квартиру купить. То есть, как бы, яркий, но не настолько, как бы, коррупционно емкий генерал, как очень многие другие.
Ну да, хотя, казалось бы, если защита, это ресурсы, расходные материалы,
ну, могло да, бы на, быть. На самом деле, если посмотреть на это, то на его вот это вот жалкое, на самом деле, ведомство, ну, как бы, подведомство, да, оно относительно масштабов Минобороны, оно микроскопическое, да, то есть как бы то, что он там дал 180 брифингов, это совершенно не говорит о том, что, как бы, что у него были какие-то ресурсы прям серьезные в распоряжении. Все-таки, когда речь идет о действительно там генштабовских генералах, которые отвечают за целые большие рода войск, у них, соответственно, там стройки гораздо больше, и ресурсов на какие-то там зарплаты, премии гораздо больше. Всегда можно что-то урезать, отрезать. А у этого товарища были очень маленькие части, которые финансировались по остаточному принципу. Потому что как раз уж в Минобороны-то все понимали, что РХБЗ – это достаточно заштатная штука.
Но при этом звание это было очень высокое.
Ну,
при этом
слушай,
довольно важно.
Высокое, генерал-лейтенант. Я вот очень, очень люблю эту цифру, когда Шойгу отчитывался об участии российской армии, о победе российской армии в Сирии в 2018 году, сейчас это особенно смешно звучит, он тогда называл, что через Сирию, цифру, что через Сирию прошли, по-моему, 423 генерала. Да? И буквально недавно, буквально неделю назад Путин сделал генералами еще 60 человек, ну, то есть 60 человек получили 45 новых генералов, и там, соответственно, еще 20 получили повышение на одну ступенечку. На самом деле в России очень много генералов, то есть как бы не менее 400 точно, и это только Министерство обороны, поэтому генерал-лейтенант здесь просто, ну как бы, по штатной должности положено, чтобы он был генерал-лейтенантом, вот он генерал-лейтенант. На самом деле этих генерал-лейтенантов приличное количество. Это, кстати, не первый генерал-лейтенант, который погиб на войне, но предыдущий погиб на фронте.
Ну да, собственно говоря, весь генералитет, который есть в списке потерь, да, mm-hmm. Они, насколько я понимаю, все более-менее погибли, ну, где-то близко к фронту.
Да, да, да. Один из генералов, я помню, даже буквально погиб на построении личного состава, который он собирался отправить на передовую.
Дим, не могу не спросить вопрос про, не знаю, следишь ли ты за пресс-конференцией Владимира Путина, прямой линии Владимира Путина. Он там сказал, уже много всего наговорил, в том числе про... аккуратное отношение к резервам и к потерям, я даже процитирую. Когда вы спросили про дату, да, освобождения Курской области, он сказал, mm-hmm. что типа говорить не буду дату и объяснил почему. Mm-hmm. Ребята же меня слышат, назову конкретную дату и они пойдут, не считаясь с потерями. Вот эту фразу он сегодня сказал.
Неплохо, неплохо.
Да, беспокоясь о потерях.
Ну, это буквально за Родину, за Сталина.
Да, не, ну, типа, наоборот, я не буду говорить, mm-hmm. чтобы они не пошли вперед, не считаясь с потерями.
Теперь не пойдут.
Ну да, теперь не пойдут. Вопрос все-таки не могу не задать по поводу потерь. Насколько они большие, насколько заметно по потерям вот эти вот и попытка выдавить ВСУ из Курской области и наступление по разным направлениям, по потерям. Какой уровень потерь именно сейчас? Мы подробнее чуть говорить будем позже, но вот примерно вот какой уровень потерь сейчас по сравнению с разными периодами войны сейчас в России?
Ну, на самом деле, очень сложно сейчас говорить о какой-то динамике, потому что мы просто не успеваем за... Мы за динамикой не успеваем, и не успеваем уже очень и очень давно. Вот на самом деле, то, что сейчас происходит на фронте, оно четко началось 10 октября 2023 года, с момента начала штурма Авдеевки, и не прекращается до сих пор. То есть это уже больше года идет. Бесконечный, постоянный, чудовищный, на самом деле, по своему масштабу поток некрологов, который мы просто не успеваем обрабатывать. И здесь понять, что происходит, потому что приходят некрологи не только людей, которые погибли вот относительно недавно, но и какие-то достаточно старые, поэтому говорить о динамике сложно. Единственное, что скажу, что у нас как бы вот я сейчас буду делать сводку, у нас на этой неделе прибавилось больше 2700 некрологов, и это для нас много. Но при этом у нас же в неразобранном, то есть у нас в бэклоге было около 7 тысяч. И мы прибавили темп, благодаря там, некоторым инструментам автоматизации. Мы осторожно-осторожно начинаем использовать искусственный интеллект, чтобы догнать эту ситуацию. Так вот, вместо того, чтобы догнать, мы еще и отстали, потому что мы разобрали рекордное количество, но и прибавилось тоже рекордное количество.
Ну, то есть слова Владимира Путина о том, что не считаться с потерями, у тебя ничего не может вызвать, кроме усмешки.
Да, на самом деле я думаю, что дата известна. Дата понятна совершенно. Это 20 января. И к 20 января, конечно же, все это как бы максимальное давление идет именно к 20 января. Но, может быть, я сейчас ошибаюсь, и за 20 января это тоже продлится. Но именно к 20 января, видимо, должны быть достигнуты максимальные успехи, в том числе и... конгурации Трампа, разумеется, в том числе и отбить Курскую область. Но, во-первых, 20 января здесь, опять же, окей, дата конкретная и слишком так звучит. Я думаю, что к 20 января плюс-минус что-то, скорее плюс, к тому моменту, когда все-таки придется хотя бы начать говорить о переговорах. К этому моменту Курская область уже не должна быть предметом переговоров.
Да. Спасибо, Дмитрий Трещанин, про убийство генерала Кириллова. И
в целом про потери. Да, завтра, как обычно, смотрите Димину сводку на канале Медиазоны. Подписывайтесь на канал, ставьте нам лайки на эту трансляцию. Вот есть специальный даже QR-код, который позволяет еще и донаты осуществить. Вот, а мы продолжим военную тему после небольшой паузы.
Основатель CIT Руслан Левиев у нас на связи. Мы продолжим говорить о ситуации на фронте. Доброе утро, Руслан. Ночь. Я всегда пытаюсь подбирать правильное время суток. И я хочу, кстати, начать опять, вот с чем мы говорили с Димой Трещаниным в конце, по поводу цитаты Владимира Путина об Курской области. И что он сделал акцент на том, что конкретную дату я называть не буду. Ребята же меня слышат, назову конкретную дату, и они пойдут, не считаясь с потерями. Вот по вашим данным, сейчас они считаются с потерями и аккуратно себя пытаются вести в Курской области? Или эти слова Путина просто обращены исключительно к публике, потому что он не может объявить об освобождении Курской области?
Больше похоже, что к публике, потому что мы, в принципе, за последнее время изменений приоритетов по линии фронта не увидели. То есть по-прежнему есть полное ощущение, что у российской армии приоритет – это Донбасс. А наступление там в районе Курахова, наступление на Покровск, вот примерно вот в тех районах. Вот там, грубо говоря, не считаются с потерями. Ну, в том плане, что типа, вот те самые мясные штурмы – это вот там в полный рост. В то время как в Курской области как бы боевые действия дойдут, но есть ощущение, что как будто бы нет вот такого акцента или там желание вот немедленно в скорейшем времени все это освободить. Вот, и пока что, видимо, смотрят на то, какие результаты даст привлечение корейских солдат к этой операции. Но пока, как видите, у них тоже результаты не очень.
Да, собственно говоря, главное, что мы хотели обсудить, это очень много было и новостей, и различных свидетельств присутствия северокорейских солдат в Курской области как раз, да, при попытке российских войск ее отбить. И ну, уже и южнокорейские спецслужбы, и Пентагон называют даже какие-то более или менее конкретные цифры потерь. Хотел спросить, вот как ты по тем крупицам информации, понятно, что крупицы начали просачиваться уже давно, там кто-то снял якобы колонну, выдвигающуюся с базы, значит, солдат. Это было когда там месяц назад или сколько. А теперь появляются кадры довольно выглядящего абсолютно безумным штурма цепью, да, посреди белого поля идут черные фигурки. А как ты оцениваешь, ну, достоверность этих свидетельств? И что вообще можно сказать об участии солдат из КНДР сейчас в боях?
Ну, вообще, это вот тот момент, который нас удивил, когда мы впервые увидели эти видеозаписи, где вот такой большим количеством человек идут через открытое поле. Ну, потому что накрыть такую группу людей довольно-таки просто. Стреляйте кассетными боеприпасами и поражайте буквально всех. Что, собственно, мы потом и увидели на видеозаписях от украинских военных, где они кассетными снарядами поражали эти группы солдат. То есть российская тактика отличается в том, что в основном штурмуют там маленькими группами людей, там типа по 3, по 5 человек, на которые, наверное, даже будет и неразумно тратить все кассетные боеприпасы. И поэтому тактика немножечко другая. Нас сразу как бы резало глаз вот эта вот необычная для нас тактика. Вот, но сами сообщения о том, что корейские военные несут потери, они безусловно достоверны, потому что мы уже за это время увидели много видеозаписей и с убитыми корейцами, и с ранеными. Мы их, в принципе, отличаем по внешности, возрасту. То есть так-то солдаты восточной внешности и так есть они в России, там и якуты всякие, буряты, но вот корейцы выделяются тем, что они выглядят молодо. То есть когда ты смотришь на вот группу солдат, где одновременно и российские военные, и корейцы, то заметно, что российские военные, там, у них по ощущениям возраст, типа, там, ну, минимум 35 плюс, а скорее даже 40-45 плюс, а на смотришь на корейцев, то это такое ощущение, что, типа, им там лет по 20-25 максимум, где-то вот так. Вот так мы их и отличаем. Есть кадры из больниц тоже, где они ранены лежат, поэтому какие-то потери несут, какой масштаб потерь мы, конечно же, узнать не можем, и вряд ли когда-нибудь узнаем, потому что нет возможности подсчитать некрологи, правильно, по этим корейцам из Северной Кореи, там даже интернета нету толком. Поэтому нам, видимо, в дальнейшем, в будущем придется полагаться исключительно на сообщения официальных источников того же Пентагона, что там корейцы потеряли убитыми и ранеными вот столько-то человек.
А что про, да, вот уже речь шла о том, что они не совсем идут как российские солдаты, видимо, не очень адаптировались к новой войне, да, что вообще известно об их боевых качествах по той, ну, явно недостаточной пока информации, что-то примерно понятно, насколько северокорейские солдаты представляют, да, современную войну, как они воюют, или пока полной картины все-таки нет.
Ну, вообще, нужно понимать, что северокорейская армия не воевала вот так вот полноценно уже многие десятки лет. Да, у них было ограниченное участие там, их инженеров, специалистов в разных войнах, там, на Ближнем Востоке и так далее. Но вот, вот такой полномасштабной войны они уже многие десятки лет не видели. И, возможно, собственно, и в этом и есть цель отправки этих солдат туда, в Россию, чтобы они набрались такого, условно говоря, опыта. Ну, генералы в основном, офицеры, понимали, как идет современная война. Вообще, исходя из сообщений, которые были до их первого появления на боевых действиях, мы полагали, что, видимо, все-таки они будут как бы участвовать в боях на фронте именно совместно с российскими военными. То есть одновременно в колонии будут, грубо говоря, и какой-нибудь БТР с российскими морпехами, и как приданное им подразделение будут какие-нибудь там корейские пехотинцы. То есть мы это ожидали таким образом. Именно так мы объясняли, почему вот уже прошел месяц с первых заявлений Зеленского, что типа вот там корейцы впервые поучаствуют в боях, там вот наступающие там числа там 2 ноября, по-моему, говорил, или что-то типа того, Вот, что они там появятся. А вот потом мы полагаем, что, видимо, вот весь этот месяц, с первых заявлений, они, наверное, проходили оперативное слаживание, то, что называется. То есть учились взаимодействовать между российскими военными, в случае чего там это морпехи, и, собственно, корейскими военными, учитывая весь языковой барьер. Так мы полагали. Но в итоге на всех кадрах, которые мы сейчас мы видели, они видно, что воюют сами по себе. То есть это, грубо говоря, есть такое ощущение, что мы вернулись к самой первой нашей оценке, что все-таки корейцы будут воевать таким отдельным, независимым, как бы экспедиционным корпусом со своим командованием, со своими северокорейскими генералами, которые уже будут как-то координироваться там в штабах с российскими генералами. По крайней мере, россиян рядом с ними на передовой мы не увидели. То есть корейцы были сами по себе. Ну и да, видно, по многим из них было видно, что они как бы впервые вообще встречают дроны, и у многих из них прям шок, что это такое, что это летающая такая вещь такая. И много завирусилось видео, где какой-то кореец жестами в блиндаже объясняет какому-то чеченцу, что типа вот там дроны летали, типа страшно, все такое. Вот, ну, и было много видео снятых с дронов, где они снимают корейцев, которые просто в изумлении смотрят на дрон, типа что это такое. Так что, да, видно, что эти люди особо не подготовлены к современной войне.
Ну да, но получается, наверное, все-таки то, что ты говорил, чтобы они воевали какими-то относительно небольшими группами в составе российских частей, это же еще, наверное, трудно с коммуникацией было бы и там с передачей приказов или нет? Или корейская...
Ну, если это просто преданная пехота, то, в принципе, там обучить простейшим командам за этот месяц довольно-таки несложно. Ну, то есть тебе нужно обучить этих пехотинцев, что условно, чтобы они понимали твои приказы, что типа враг там, иди туда, как бы захватывай те позиции. Вот, грубо говоря, так. А мы со своей бронетехникой тебя как бы поддержим, прикроем. То есть вот всему этому обучить за месяц вполне можно. То есть это не требуется, им же не требуется, чтобы они выучили русский язык за этот месяц. Таких приказов будет достаточно. Учитывая, что это только пехотинцы. По крайней мере, мы не видели, чтобы была какая-нибудь северокорейская бронетехника или там артиллерия. Ничего такого не было. Те артиллерийские установки «Коксан», которые где-то месяц назад видели в Красноярском крае, мы полагаем, что все-таки они были для российских военных, как замена самоходным пушкам «Пион». Но при этом появились предположения, что, судя по всему, применяют корейские противотанковые ракетные комплексы «Пульсе», потому что появились кадры с них, ну, предположительно с них, где наносятся удары по украинской технике и домам в Сумской области. Но, опять же, это просто, видимо, отдельные экипажи. Это не в рамках, не знаю, там, штурмовых действий какие-то, а вот отдельные экипажи. Поэтому, как бы, обучить их таким простейшим командам за месяц можно было вполне реалистично. Но почему-то при этом мы не видим совместных действий. Пока что они действуют сами по себе.
Ну, если уж речь зашла о технике и про оружие, да, несколько слов. Насколько, ну, известно, что Россия довольно сильно зависит, насколько, если правильно я понимаю, от поставок снарядов от Северной Кореи сейчас, да, исчерпала во многом свои ресурсы. А что с другим оружием из Северной Кореи? Какое наиболее может быть востребовано в российской армии? Какое может представлять угрозу для Украины, для ВСУ, на что тут надо обратить внимание, что есть такого передового и хорошего у северокорейской армии.
В принципе, у них есть баллистические ракеты КН-23, Хвансон-11, которые уже применялись по Украине, которых уже поставляли России. Это такой условный аналог Искандера. А все эти Искандеры и КН-23 опасны тем, в отличие от того же Орешника, например, тем, что они летают по такой квазибаллистической траектории. То есть они умеют маневрировать в процессе полета. И поэтому установкам противовоздушной обороны им гораздо сложнее перехватить. И при этом они гораздо более точные, чем тот же самый Орешник. Ну, Орешнику точности не требуется, потому что подразумевается, что он должен нести ядерный заряд. А вот Искандеры и КН-23, они более точные, потому что они несут не ядерный заряд. И вот они тоже, безусловно, опасны. Мы не знаем, почему их применяют относительно редко в сравнении с теми же Искандерами. То есть они бывают такими наплывами. И там условно типа там несколько там 4-5 фактов применения раз там в условные там, 3 месяца. А так, ну, по предварительным таким вот ощущениям. Не знаю, с чем это связано. Может быть, их какой-то маленький запас или какие-то там проблемы возникли с применением этих ракет. Но вот эта вещь тоже опасная. Плюс, как мы помним, статья, по-моему, это Рейтер был, или кто-то из западных агентств, они изучили спутниковые снимки и видят, что в Северной Корее сейчас как раз-таки строят новый завод и расширяют его производство как раз-таки по производству этих самых ракет. Поэтому, наверное, их будут поставлять больше в итоге России, и Россия их будет больше закупать. Ну а в теории уже на перспективу, то, что пока что не поставляется, но можно было бы взять, это различные там артиллерийские установки, стволы для них, ну помимо самих снарядов, то есть тоже вот все компоненты различной артиллерии. Потому что как с техникой в России тоже возникают постепенно проблемы.
Ну да, я вот была недавно совсем статья в New York Times, которая оценивала общий объем как бы финансовых вливаний в северокорейскую экономику в связи с войной в Украине, что там больше 6 миллиардов, из которых только 0,5 миллиарда – это расходы, которые Россия несет в связи с вот этой группировкой в 11 тысяч.
Ну, там натурный обмен, то есть, как считать, там же как бы не то чтобы деньги отдают Северной Корее, там отдают нефть, продовольствие, так, грубо говоря, товары. То есть, это тоже можно по-разному посчитать, по какой цене отдают, тоже непонятно. Поэтому, как бы, да, так, как бы навскидку такие цифры, да, легко делать. Но по факту это просто натурный обмен.
Угу. Ну да. Но пока нету прямых свидетельств того, что как-то расширяется ассортимент северокорейского оружия. Я вот просто...
Танки, вот, да, сразу танки, БМП. Этого нет же пока?
Танков БМП пока что нету. Таких свидетельств мы не встречали. Пока что из последних новинок было как раз-таки вот те самоходные артиллерийские установки «Коксан» необычного калибра, 170 миллиметров. Вот. И вот, собственно, противотанковый ракетный комплекс «Пульсе». Вот эти две единицы номенклатуры, они были новыми в этой войне. И, ну, пока что «Коксанов» мы не видели применения, то есть мы их видели, как их везут в Красноярской области, но пока что их применения не видели. А вот «Пульсе» предположительно уже видели.
Ну, последний вопрос буквально, как подводящий итог участию на данный момент северокорейских солдат в войне в Украине. Вот чувствуется вообще их влияние какое-то на ситуацию на фронте или пока об этом говорить не приходится?
Конечно, пока что подводить прям итоги рановато. Ну, буквально они начали участвовать прямо в боевых действиях там буквально несколько дней назад. То есть рано делать такие оценки. Но мои ожидания как бы не изменились. То есть я по-прежнему считаю, что то количество людей, которые предположительно послали в Россию, там типа 10-15 тысяч человек, некоторые говорят, что типа до 20 тысяч человек, вот, но мы вот такой численности пока не видели, вот, что все-таки это не тот масштаб войск, который мог бы оказать существенное влияние. Тем более, когда это такие люди необстрелянные, неопытные, не знающие современных там технологий, современных проблем того, что нельзя бегать по полю вот такой большой группой в 40 человек. Там, потому что есть такие вещи, как называются беспилотники, которые тебя заранее увидят, и тебя просто накроют кассетными боеприпасами. С учетом этих проблем, конечно, ну, я отношусь скептически к возможному их влиянию на войну. Ну, то есть, да, конечно, они будут местами продвигаться, и они продвигаются. Там около поселка Кремянная на северо-западе украинского плацдарма в Курской области. Но это не такие какие-то масштабные рывки. Вот, большого эффекта это не даст.
Спасибо большое. У нас на связи был Руслан Левиев, основатель CIT. Следим за оценкой войны, за тем, что происходит на фронте. Подписывайтесь и на YouTube-канал, где еженедельные сводки от команды CIT. А мы через несколько секунд вернемся, так сказать, к России. В российские реальности. Хотя, конечно, северокорейцы теперь тоже российская реальность, как мы видим, российские солдаты. Но к более понятной медиазоне. Реальность.
Да, собственно говоря, следующая наша тема, это основная тема для медиазоны, да, это тема политических заключенных. И в последнее время пришло сразу несколько довольно вопиющих новостей, связанных с политзаключенными, которые, ну, по сути, дети, подростки.
Да, хочется назвать несовершеннолетними, но проще говорить дети буквально, в смысле.
Да, ну, оба человека, про которых мы будем говорить, были, по крайней мере, арестованы, когда они были несовершеннолетними. Но, правда, один вот все время словосочетание, там это школьник Арсений Турбин и гимназист Егор Балазейкин. Гимназист не в дореволюционном каком-то значении, да, вот сейчас дети учатся в гимназии, заканчивают ее там в 17 лет. Вот. А с обоими происходят жуткие вещи, и мы хотели это обсудить с корреспонденткой Медиазоны Ольгой Ромашовой.
Да, привет.
Привет.
Да, привет, Оль.
Вот. Про Арсения Турбина новости были еще в конце той недели. Ты, поскольку внимательно следишь за этим делом и одной из первых узнаешь все новости, хотели тебя попросить рассказать, что происходит с Арсением сейчас, ну и немножечко, в принципе, про его дело, если вдруг кто-то не знает. Вот.
Да, начну, наверное, немножко про его дело для тех, кто пропустил. Арсений был антивоенным активистом, он занимался какими-то безобидными штуками довольно, но как бы открыто высказывал свою позицию, что он против войны, он вел телеграм-канал, разносил антипутинские листовки, сфотографировался с там с, ну, в общем, одиночный пикет провел. Вот, но его осудили по делу об участии в террористической организации, потому что в какой-то момент на летних каникулах он написал на почту Легиона Свободы России, что он хочет помогать им, хочет распространять антивоенную агитацию, но как бы дальнейшего взаимодействия у них какого-то не было. Но, тем не менее, из-за его публичных действий силовики обратили на него внимание, изъяли технику, уже там нашли вот эту переписку и, собственно, завели дело о терроризме. Летом этого года его осудили, дали ему 5 лет воспитательной колонии, так как он несовершеннолетний. Когда он вообще этим активизмом занимался, ему там было 14, вот сейчас ему 16. Значит, вот был недавно апелляционный суд, ну, к сожалению, он утвердил приговор. А, понятно было, что дело никакое. Ну, там, как бы, мне кажется, что силовики действовали по принципу, ну, раз уж дело заведено, то нужно, как бы, чтобы был приговор, что довольно частое явление. Вот, и самое из недавнего, самое возмутительное и отвратительное – это то, что его отправили отбывать наказание вот это в воспитательную колонию в Пермском крае за, по сути, за 1500 километров от его дома. И, ну, не знаю, для меня это просто какая-то тупая показательная жестокость, что вот, мол, за мирные какие-то проявления несогласия мы теперь наказываем вот так. И как бы... Я общаюсь с мамой Арсения, с Ириной, и она, мы когда с ней разговаривали, но она вообще рассказывала об Арсении, она говорила, что он такой вот домашний мальчик, в принципе, ну, то есть он никогда даже не было такого, чтобы он надолго уезжал из дома, а тут его, по сути, поместили в СИЗО и еще отправили просто за 1000 километров от дома. И как бы для тех, кто не особо разбирается, вот как это работает, это значит, что адвокату Арсения и матери нужно как раз будет преодолевать вот это расстояние, чтобы хоть как-то вообще понимать, что там происходит с ним, хоть как-то поддерживать связь. И как бы можно понять, какие расходы, какие усилия на это требуются. Это просто очень сильно как бы усложняет жизнь. Ну, мало того, что уже силовики как бы вторглись в эту семью и устроили вот это все показательное дело. А, да, еще хотела сказать, что Арсений, он сейчас на этапе, вот, и в целом не до конца понятно, где он. А, мне его мама говорила, что она вот рассылала письма в разные СИЗО, ну, это способ понять, да, если приходит ответ, что, ну, что письмо там прошло цензуру, вручено, то значит человек там, но пока как бы непонятно, где он есть, и, ну, в какой-то момент вот он прибудет в эту колонию, мы об этом узнаем.
Да.
Да, и главное, что апелляция утвержденная, и отправки, больше никаких надежд на изменение приговора нет, ну, то есть, да, вот это и школьнику за невинные листовки 5 лет сидеть, ну, как бы чудовищно абсолютно. Другая история.
Да.
Да, про Егора Балазейкина. С ним что происходит? Да, тоже, наверное, пару слов можно о деле сказать, что с ним происходит и какая у него сейчас ситуация.
Да, Егор, это гимназист из Петербурга, он пытался поджечь военкомат, ну, кинул коктейль Молотова, ничего не загорелось, никто не пострадал. И в его случае, как и часто это бывает, это был такой символический жест. Я общалась с его мамой, она рассказывала, что ну, в целом их семья сначала поддержала так называемую СВО, но потом Егор поменял свое мнение, и еще как бы таким ударом для него стало то, что у него там погиб дядя, который записался в добровольцы, и он как-то понял, что война близко, это коснулось его семьи, и он пошел вот на такую акцию. Ну, его обвинили в терроризме, как это часто бывает. Дали ему реальный срок, и проблема в том, что у него очень серьезные проблемы со здоровьем. Ему как бы уже, когда он находился в заключении, ну, поставили инвалидность из-за серьезных проблем с печенью, но как бы никто его никуда отпускать не собирается, и как бы просто силовики это игнорируют, и он так и находится в заключении.
Да, а у него, напомни, какой, значит, какой у него срок и где он сейчас находится?
Так, вот это я... Он находится в ИК-5, то есть его уже этапировали, получается.
Угу.
А насчет срока я сейчас точно...
6, да, 6 лет, кажется, у него, да-да-да. Ну, то есть даже больше, чем у... Арсения. Да, и при этом...
Да, я так понимаю, что он был несовершеннолетним, но его уже, ему исполнилось 18, и его перевели в обычную колонию.
Да.
Ну, со здоровьем проблемы, конечно. Да, кстати, все чаще, немножко пытаюсь обобщить, все чаще нам становится известно о состоянии здоровья политзаключенных. Да, и была история с Зариповым, с раком 4-й степени, да, и с ну, там, с Алексеем Гориновым, да, мы, к сожалению, все чаще пишем о состоянии здоровья, но тут сложности со здоровьем и инвалидность у реально детей, по-другому да. не сказать, но при этом надежды никакой,
которую наверное... все абсолютно игнорируют, ну, в системе репрессивной.
Да, то есть никакой реакции же, да, насколько мы понимаем, ну, установили, ничего страшного, препятствовать эта инвалидность не может содержанию под стражей, насколько мы понимаем.
Да, а скажи еще, ты, ну, довольно много пишешь и занимаешься похожими случаями и похожими делами на дело Егора Балазейкина. Вот, ну, и там часто фигурируют подростки. Ты можешь как-то рассказать о каких-то наиболее, может быть, запомнившихся тебе случаях тоже?
Угу. Ну, я еще писала о деле Ильи Подкаменного. Он, ну, это молодой человек из Иркутска, он как бы не принял войну, и он как-то увлекся идеями о независимости Сибири и, в принципе, готов был предпринимать какие-то радикальные действия, но из того, что он реально сделал, он обмотал рельсы проволокой и разбросал там листовки с лозунгами о независимости Сибири. Но как бы потом еще он планировал поджечь военкомат, он этого не сделал, но ему там все равно это вменили. У него было 6 статей. В итоге ему грозило пожизненное из-за статьи об обучении терроризму, которая заключалась в том, что он прочитал в интернете книжку о радикальных акциях. Вот, но в итоге ему дали 12 лет, если не ошибаюсь. И сейчас вот он отбывает наказание в Енисейске, в тюрьме, именно в тюрьме. То есть там первая часть срока – это заключение в тюрьме, не в колонии даже. И, в принципе, да, много подобных дел, когда молодые совсем люди пытаются как-то протестовать, решаются на такие радикальные акции и потом получают огромные сроки.
Да.
Это страшная абсолютно история, да, и еще же мы понимаем, что многие, да, вот надо еще, мне кажется, обозначить, как ты, как человек, который следит, как ты думаешь, мы же еще много каких случаев просто не знаем и публично, потому что тут родители и сами группы поддержки, да, говорят, а сколько таких случаев, скорее всего, нам неизвестны. Да, мы вполне допускаем.
Да, это правда абсолютно. Даже сложно оценить, о скольких случаях вот таких и о других политических делах мы не знаем. И даже о деле того же Ильи, по сути, я узнала случайно. Вот, потому что, насколько я помню, там первый источник был, что он переписывался с какой-то девушкой, и она передала письма в ДНФО. Ну, то есть этого могло и не произойти. Его семья в целом против публичности. Ну, он за, его там мать как бы нет, она никак не участвовала в этом.
Да, это к вопросу о масштабе и о том, что мы можем узнать, что дело против несовершеннолетних и таких обвинений и всего прочего очень много. Еще я хотел бы обратить внимание по делу Арсения Турбина про вот эти вот переписки, да, с Легионом Свободы России или с сайтами, которые изображают из себя Легион, что более чем вероятно. Поэтому, конечно, тут провокации сотрудников спецслужб играют очень большую роль в этих историях, о которых стоит, кстати, тоже нам пока известно не настолько много. Мы догадываемся по некоторым делам и есть доказательства, но я думаю, сам масштаб провокации, вероятно, гораздо шире, чем сейчас в публичном пространстве. Как ты думаешь, да, вот судя по тому, что ты изучаешь по делам о поджогах, о чем-то еще, похоже на то, да, что довольно много провокаций, но мы доказать не можем.
Смотрите, вот эти дела, ну, где предположительно могут быть провокации, они очень закрытые, то есть они гораздо более закрытые, чем дела, когда человек, допустим, реально там кинул коктейль Молотова, и его задержали там на месте или через несколько дней. Ну, как бы понятно, что он сделал, да, понятно событие. А дела о каком-то взаимодействии с Легионом часто как бы, ну, часто мы знаем о них из пресс-релизов ФСБ, это во-первых, они могут рассказывать нам все, что угодно. А во-вторых, как бы ФСБ очень любит отчитываться, что она что-то предотвратила, то есть ничего не произошло, мы вообще никаких как бы внешних проявлений действий этого человека не видим. Но, собственно, в ФСБ говорят, что он там взаимодействовал с РДК, с Легионом и планировал, я не знаю, поджечь 10 военкоматов и взорвать 10 отделов полиции. Ну, как бы, мы просто не можем это проверить никак.
Ну да, при том,
И,
что
соответственно,
если...
ну, да, прости, то есть нет материалов дела. И все закрыто, и мы не можем вообще никак оценить, насколько там была провокация, насколько человек реально, допустим, у него были симпатии там к Легиону или к РДК, и он хотел вступить. Вот я к чему.
Да, если я правильно помню, Арсений собирался, думал о том, чтобы не заполнить ли анкету, но при этом даже ничего не заполнил. Так ведь?
Он написал. Получается, он написал им в бот, они сказали написать на почту, и, насколько я понимаю, это был настоящий бот и почта Легиона, они ему скинули анкету. В анкете там, ну, она есть в материалах дела, там она частично заполнена, какие-то строчки, они, ну, знаете, они, кажется, рассчитаны на военных с боевым опытом. И, соответственно, там Арсений поставил прочерки, ничего не написал. Вот, и он говорит, что эту анкету он не отправлял, он ее сохранил на рабочем столе, и все. На этом как бы все взаимодействие закончилось. Но у них был, ну, у Турбиных осмотр помещения, значит, эти ФСБшники изъяли технику, ноутбук вообще был без пароля, и они, ну, открыли его и нашли эту анкету, и все, как бы дело о терроризме готово.
Ну да. Ой, да. Ну, в общем, да, если подробно... Оля, спасибо огромное. Видео Оли про Илью Подкаменного и про Арсения Турбина вы можете посмотреть на нашем канале. Там гораздо более подробно и во всех вопиющих деталях их дела описаны. Про Егора Балазейкина есть видео еще Аллы Константиновой. Вот, все это смотрите. Оля, тебе большое спасибо,
спасибо, Оля,
что рассказала.
Ну что, грустная тема у нас, как обычно, мы время напомнить о том, чтобы писать политзаключенным, о том, что их можно поддерживать. Это важная тема. Видите, она, к сожалению, кажется какой-то бесконечной. Этот весь ужас кажется совершенно бесконечным, но это не значит, что ничего не надо делать. У нас инструкция, как писать политзаключенным. Поэтому хороший самый способ хоть как-то поддержать, к сожалению, их становится все больше. Ну что, мы к вопросам перейдем. Владимира Путина их немного больше задали, чем нам, но нам тут тоже задали несколько вопросов.
Анонимус спрашивает с донатом, почему Медиазона ничего не скажет про экологическую катастрофу в Анапе. И мы просто в этом эфире не успели ничего сказать, но вчера у нас на сайте вышел довольно большой материал с фотографиями Дмитрия Швеца, корреспондента нашего, в котором, в частности, эколог Евгений Витишко подробно рассказывает о том, что экологи делают прямо сейчас, чтобы как-то справиться с последствиями экологической катастрофы. Ну, и чуть-чуть что-то получается, хотя само по себе, конечно... Танкеры, которые, речные танкеры, которые кто-то пустил в шторм в море, и в результате, ну, никто еще даже толком, насколько я понимаю, не может сказать, оценить масштабы катастрофы и скорость, с которой удастся с ней справиться.
Да, так что на Медиазоне есть об этом материал, но мы сейчас в чате его тоже дадим, поэтому можно прочитать. Следующее, членовик. Имя донора отправляет нам донат и пишет МЗ One Love. Спасибо большое. Юлия Яковлева, привет от Тайного общества. И обращаю внимание, Юлию Яковлеву, не ошиблась и Юля в эмодзи. Возникает вопрос, потому что обычно там гриб, рептилоид и лягушка, а в этот раз два гриба и ящерица, ну, и ящерица, лягушка и гриб, в этот раз почему-то два гриба и ящерица. И возникает вопрос, настоящая ли это Юлия Яковлева, она отправила донат.
Новое, может быть, это новое тайное общество.
Два гриба, может быть, это просто благодаря Трещанину появились лишние два гриба у нас в сообщении. Шамир Хаджа отправляет нам донат без комментариев. Шамир, спасибо вам огромное, большой донат. Без комментариев. Ну, я, кстати, параллельно тут слежу за пресс-конференцией Владимира Путина. Приходится, да, в такой момент следить, что и как происходит. В принципе, пока главный комментарий Владимира Путина, у них все очень хорошо. Инфляции нет, зарплаты растут выше, чем цены, все восстанавливается очень активно, на фронте все прекрасно, Россия за два года добилась того, чего очень давно хотела. То есть пока это все выглядит как, знаешь, мы-то уже застали, как будто на съезде КПСС отчитываются об успехах за перестройку. Ну, серьезно, то есть это за перестройку, за пятилетку. Перестройки уже не отчитываются. Такие, очень все хорошо, все прекрасно, все отлично развивается, замечательно. Просто такой дух полный бы противоречия, мне кажется, с реальностью. Ну, может, не полного, но значительного противоречия с реальностью.
Вот, пожалуйста, я сейчас открыл трансляцию онлайн Медузы. Последнее сообщение. Журналистку из Чечни сменил журналист из Чечни. Грозное современное российское чудо, говорит ему Путин. Все супер благостно. Да, все замечательно.
Что тут еще прокомментировать? В общем-то, мне кажется... Особо нечего. Ну что, в заключение скажем о том, что скоро будет сводка. У нас сегодня вышел большой материал. Да, довольно, мне кажется, важный, на него надо обратить внимание. про нидерландские лагеря для беженцев. Ну, Илья Яшин вот недавно там туда приезжал, в общем, он в том числе актуализировал эту проблему. У нас сегодня об этом подробный текст.
Собственно говоря, недавно рассказ, вышел. Да, рассказ двух активистов, которые Яшина туда и позвали, насколько я понимаю. Ну и они рассказывают про по-настоящему сложные условия, в которых им приходится там жить. И про то, как они пытаются, ну, как-то бороться и там за свои права. Они бежали из России, да, потому что там к одной из активисток уже прям домой с обыском приходили из-за ее участия в разных протестных акциях. И, оказавшись в Нидерландах, снова столкнулись с большими проблемами. Вот, почитайте, это действительно...
Хороший
мощное
текст.
Чтение.
И пользователь интернета, российского интернета Захаров, появляется в вопросах, и он спрашивает, здесь задают вопросы Путину. В принципе, да, мы передадим. Вы можете нам задать, мы ему лично передадим, но так, чтобы не публично было.
Просто, может быть, через какое-то время.
Через некоторое время. Так что, да, вопросы Путину здесь тоже задают, поэтому можете обращаться и к нам за вопросами Путина. Мы даже можем ответить за него.
Допросы Путина.
Да, 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 хорошо бы дальше дождаться таких вопросов Путина, но я не очень верю в это, честно говоря. А я каждый, знаете, смотрю Телеграм, и у меня там Путин у всех. Путин то. В общем, очень много Путина. А у меня, кстати, давно вопросов к нему нет.
У меня тоже. Я, честно говоря, прямую линию не смотрю года с 11 или с 12 просто. Ну, как бы, что там?
Не, у меня никаких вопросов к Путину нет, поэтому, в общем, нечего спрашивать. По большому счету, все давно понятно и очевидно. Так что на этой, наверное, ноте мы будем потихоньку заканчивать наш стрим. Спасибо, кто смотрел, несмотря на важнейшее геополитическое... Мероприятие, которое проводит сегодня Владимир Путин. Спасибо, кто смотрел, спасибо, кто донатил. Прощаемся с вами до следующей недели. Всем пока, счастливо.
Спасибо, пока.